Всем привет! Вы слушаете 11-й выпуск передачи «Карманный ученый» издательства «Розовый жираф».
Почему вымирали динозавры? Почему не нужны дельфину жабры? Если хочешь разобраться, звони «Карманному ученому».
Большое спасибо всем за ваши вопросы. Мы получили их немало. Напомню, что для того, чтобы задать вопрос, надо позвонить по телефону 514-09-49 и на автоответчик, не надо бояться автоответчик, это просто такой механический голос, на автоответчик записать ваш вопрос, а я вам перезвоню и отвечу на него. Вот один бесстрашный человек, правда довольно взрослый, позвонил недавно и задал очень интересный вопрос.
Здравствуйте, меня зовут Миша, мне 36 лет. Мне очень интересно узнать, писают ли птицы? Отличается ли способ писания птиц мальчиков от способа писания птиц девочек? Спасибо.
На свете много чудес, и то, как писают птицы, это, безусловно, одно из таких чудес. Сейчас я позвоню Мише и постараюсь ему разъяснить, в чем здесь состоит чудо, а вы послушайте.
Алло.
Алло, это Миша?
Да.
Здравствуйте, это говорит «Карманный ученый» издательство «Розовый жираф».
Здравствуйте, «Карманный ученый» издательство «Розовый жираф». Я приветствую.
Спасибо за ваш вопрос. У вас есть минута?
Да.
Ну, действительно, очень важный вопрос о том, писают ли птицы. Ведь да. Никто никогда не видел писающую птицу. Не видели, чтобы вот она стояла где-нибудь, из нее лилась такая струйка воды, правильно?
Ну, за всех не берусь сказать, но я не видел.
Но это не случайно. На самом деле, никто не видел. Для этого есть очень серьезная причина. Дело в том, что на свете есть два способа писать. Одним способом писаем мы и так называемые амфибии, или лягушки и тритоны. Ну, мы — это, в смысле, млекопитающие. Вот.
Способ более-менее понятен, да.
Ну, представляете себе, вот писающего жирафа, писающего слона можно себе легко представить. Ну, лягушку труднее, но, тем не менее, вот они тоже писают. И другие животные писают совсем иначе. И сюда относятся все рептилии, то есть ящерицы, змеи, черепахи, крокодилы и динозавры. И их потомки – птицы. Они это делают совсем иначе. Чтобы разобраться с этим, надо начать вот с чего. Зачем вообще нужно писать?
Вот лишние жидкости, например, из организма.
Ну, вроде бы, да. Но, с другой стороны, если мы присмотримся к этой жидкости, станет ясно, что она состоит не только из воды. Более того, если задуматься, то проблема ровно наоборот стоит. Когда мы живем на суше, основная проблема – это экономить воду. Потому что, вообще-то говоря, можно было бы и пить тогда поменьше или вообще не пить. И проблема отвода жидкости не вставала бы. Чем дальше наши предки удалялись от воды, тем больше для них было проблемы, наоборот, экономить воду. Так что дело не совсем в этом, но запомним, что воду надо экономить вообще-то. А проблема в другом. Если мы присмотримся к этой жидкости и особенно принюхаемся, что легко сделать, если зайти куда-нибудь в общественный туалет?
Ну, немножко ударит в нос запахом аммиачных паров.
Да, очень сильный запах, резкий. То есть там не только вода. На самом деле вся штука в том, чтобы избавиться от других веществ, которые содержатся в моче. Это соединение азота. Такой есть в природе элемент – азот. Основной смысл расставания с мочой – это избавиться от излишков азота. И вот есть два способа. Один, как я уже сказал, это способ зверей или млекопитающих и амфибий. Он очень неэкономный. Соединение азота разводится в большом количестве воды и вымываются. И это как раз заставляет нас все время искать пресную воду и побольше пить. А рептилии, вот, как я сказал, ящерицы, змеи, черепахи. Если у кого-то есть дома черепаха, понаблюдайте. Или птицы.
Есть парочка, да.
Да? Поступают совсем иначе. Они выделяют азот в виде кристаллов. Белых кристаллов, которые превращаются в кашицу. Достаточно жидкую, чтобы ее можно было просто удалить из клоаки. Вот здесь мы подошли к важному моменту. У птиц и рептилий нету таких вот органов, как у нас, при помощи которых мы писаем. Все слушатели сейчас вспомните, как выглядят ваши органы, которыми вы писаете.
Ну, могу еще представить, да.
Ну вот, особенно если это не очень давно происходило. Вот, как я сказал, у рептилий и птиц вместо таких органов есть такой кармашек, называется он клоака. И все, что им нужно, это сделать эту кашицу достаточно жидкой, чтобы она хорошо удалялась через клоаку. То есть они тратят совсем чуть-чуть воды, очень мало воды. Представьте себе, что вот у вас есть какие-нибудь кристаллы, ну, например, сахара или соли. И вот сухие кристаллы нельзя вытряхнуть из кармана, из клоаки, а надо чуть-чуть добавить туда воды, и тогда они легко выдавятся, как паста из тюбика. Собственно говоря, если так можно ее назвать, моча птиц выглядит как паста, как зубная паста, беленькая. Все это 100 раз видели. Вспомните, что бывает, если на вас какнет голубь.
Мочой это меньше всего ассоциируется.
Правильно, но эта штучка всегда черно-белая. Там есть черный мазок и белый мазок. Так выглядит, когда, как говорят охотники, пакостят, когда пакостят любые птицы. Когда птица пакостит, мы видим всегда черно-белую точечку. Черная – это помет, это непереваренная еда. Здесь они похожи на млекопитающих. А белая – это вот эта самая удивительная кашица, в которую они превращают соединение азота. Научно они называются ураты. Это кристаллы солей мочевой кислоты. Вот такая история. Теперь вопрос про мальчиков и девочек птиц, он гораздо более сложный, на него по телефону ответить трудно. То есть суть состоит в том, что они ничем не отличаются, в смысле писания. А почему это так? Надо было бы рисовать, что немножко сложно. Но поверьте мне на слово, мальчики и девочки птиц не отличаются в том, как они писают. Писают они одинаково. Вот при помощи такой удивительной зубной пасты, которую они выдавливают из клоаки.
Ну что ж, моя жизнь стала гораздо более осмысленной и просветленной. Большое спасибо.
Это то, для чего мы работаем. Большое спасибо. Звоните нам еще. До свидания.
Всего доброго, до свидания.
Вот так птицы замечательно экономят воду. Они не теряют ее так глупо и бессмысленно, как ее теряют звери. Обязательно понаблюдайте. Это легко найти в любом месте, где на асфальте есть отметины от птиц. Вы можете увидеть вот эти черно-белые пятна. А мы переходим к нашей постоянной рубрике, которая называется «Полная чушь». Для тех, кто не знает, я напомню, что в этой рубрике я поначалу говорю 4 факта про окружающий мир, один из которых – полная чушь. И вам надо угадать, какой факт – полная чушь, и запомнить. А в конце передачи вы узнаете отгадку. Итак, первый факт. Длинные когти нужны ленивцам для того, чтобы крепче цепляться за ветки. Факт второй. Колесо – это гениальное изобретение, потому что катить гораздо легче, чем тащить. Факт третий. Птицы никогда не потеют. Факт четвертый. Яркая пятнистая окраска нужна тропическим рыбкам, чтобы меньше мерзнуть в воде. Ну вот, подумайте, какой из этих фактов полная чушь. На конце передачи я скажу отгадку.
Здравствуйте, я Саша Ферштар. У меня есть такой вопрос. Кто автор колеса? Правда, что инки не знали колесо? Спасибо. До свидания.
Действительно, колеса окружают нас повсюду. Колеса есть вот у моего кресла, в котором я сейчас сижу. Колеса есть у ваших роликов, у самокатов. Колеса есть у автомобилей, у телег. Были когда-то у карет. Сейчас колеса есть у метро, у поездов и даже у самолетов тоже есть колеса. Но вот как они появились, кто и как их придумал, об этом мы сейчас срочно с Сашей поговорим. Это очень интересный вопрос.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А можно попросить Сашу?
А какого?
Сашу Ферстера.
Сашу Ферстера?
Да.
Кто его спрашивает?
Это «Карманный ученый» издательство «Розовый жираф».
А, понятно. Сашенька, тебя «Розовый жираф».
Здравствуйте.
Привет, Саш.
А?
Это «Карманный ученый». Саш, ты спрашивал про колесо недавно.
Да.
Давай я сейчас отвечу тебе на твой вопрос.
Угу.
Мы не знаем точно, кто автор колеса. Мы не можем показать пальцем и сказать, вот этот человек изобрел колесо. Колесо появилось очень давно. Надо сказать, что самое первое колесо, которое использовали люди, они его использовали не для того, чтобы катать тяжелые грузы, совсем для другой нужды. Первое колесо — это было гончарное колесо.
Да, я знаю, у меня дома есть у мамы гончарный круг.
Гончарный круг? И ты знаешь, как он работает?
Знаю, даже лепил. Пробовал, очень трудно лепить на нем вазы.
Ну, а примерно как это делается, расскажи нам.
Да, я в Греции первый раз лепил вазу на настоящем гончарном круге.
Как интересно, вот это да.
А как делал я? Ну, я себя легче работал, почти всю сделал вазу, прикрепил и покрутил, чтобы там сделал такое. И они у меня получались маленькими. Ну, примерно сделайте просто вот так, ну, указательный с большим пальцем.
Да.
Такое примерно расстояние, самая большая у вас была, вот размер как два пальца, которых я уже назвал.
Понятно. То есть ты сначала ее слепил, как будто из пластилина, потом поставил на гончарный круг, стал его быстро вращать. Вращал, и делать...
Да.
И зачем ты его вращал? Ты делал эту вазу?
Да. Ну, я что-нибудь там помочь, если дно вот с такими ковырками надавить, сделал, и все.
Наверное, ты делал ее более гладкой при помощи вращения. Вот зачем нужен гончарный круг.
Ну, зато у меня получалось превосходное.
Ну вот, такие гончарные круги появились в Месопотамии больше 3000 лет назад. И даже я неправильно говорю, больше 3000 лет до нашей эры. То есть очень-очень давно. А потом уже колеса настоящие, чтобы катать грузы, одновременно появляются в самых разных местах. И в Древней Персии, в Индии, в Китае, в Европе. Вот на юге Польши нашли вазу, на которой была нарисована телега. И, видимо, уже тогда там использовали телегу. Все это примерно за 3000 лет до нашей эры. Интересно вот что. Человек, вот современный человек, ему примерно 150 тысяч лет. И получается, что первые 145 тысяч этих лет он жил без колеса, то есть по большую часть своей истории. И это удивительно, потому что колесо – это же такая полезная вещь, чтобы грузы перемещать. Гораздо легче тащить что-нибудь при помощи двух валов или коров, или лошадей. Тащить можно огромные грузы, но люди этого большую часть своей истории не делали. Для этого есть несколько причин. Во-первых, не было таких хороших дорог, где это имело бы смысл делать. Сначала надо было протоптать большие широкие дороги и проложить. И потом уже был смысл затеваться с телегами, с колесами. А во-вторых, колесо не так просто сделать, потому что оно будет разваливаться. Самое трудное ведь что? У любого колеса есть ось. Такая круглая палка, на которую, собственно, опирается телега. Эта палка втыкается в колесо, и колесо должно вращаться относительно этой палки. Ну, понимаешь, да? Как если ты вытянешь руку, возьмешь такое кольцо, хула-хуп, и начнешь на это... Да, ну такое кольцо бывает, чтобы вокруг талии крутить. Или, ну, какую-нибудь просто веревку завязать так, чтобы она была круглая. И покрутить вот так на руке. Ну, или просто целлофановый пакет с ручками. Вот что. Вот положить батон хлеба в целлофановый пакет, две ручки надеть на руку и начать вращать с бешеной скоростью. Значит, вот твоя рука будет как такая ось, вокруг которой должно было вращаться колесо. И сделать так, чтобы все это не развалилось, было довольно непросто. Но есть и третья причина. Именно по этой причине у инков и ацтеков не было колеса. Ты это, кстати, тоже спрашивал.
Да.
Дело в том, что у них не было...
Мне мама сказала.
Ну да.
Спроси еще это. И также мне задала она вопрос. Спроси еще, почему воздух прозрачный?
Да, это прекрасный вопрос, но вот про воздух мы тебе ответим как-нибудь в другой раз. А про инков надо такую вещь сказать, что у них не было скота.
Кота?
Нет, кота у них тоже, кажется, не было, а главное, что у них не было скота, у них не было ни коров, ни быков.
Коров?
Да, ни коров, ни быков, ни лошадей. А заставить ламу или бизона или горного козла чего-нибудь тащить совершенно невозможно. В Новом Свете не было вот всех этих замечательных копытных животных, которые есть у нас, которых мы так хорошо приспособили для своих нужд. И поэтому у них не было телег. Правда, на самом деле, они же очень умные были, инки, ацтеки. И колесо-то они изобрели, но использовали они его очень смешно. Игрушечки всякие детские у них были на колесиках. Я на сайте выложу картинки, чтобы было видно, как выглядят эти игрушечки. Очень забавно. А телегу они не придумали, потому что некому было ее тащить. Самое же важное, на мой взгляд, вопрос, это вот какой. Есть ли колесо в природе? Вот без человека, а просто в природе, использует ли природа колесо? Или это человек сделал такое гениальное изобретение? Ну, если посмотреть на жука-навозника, который катит перед собой шар из навоза, идеально ровный, очень красивый шар он лепит, этот жук, то вообще-то это похоже на колесо. Такой небольшой жук не мог бы тащить такую тяжелую штуку, если бы она не была круглой. Но есть еще более интересное колесо в природе, просто потрясающее. Это довольно трудно объяснить по телефону, поэтому я выложу на сайте подробное объяснение и даже небольшой мультфильм про это. Дело в том, что наше тело состоит из клеток.
Угу.
Ты, может быть, про это слышал?
Я иногда вижу, получается.
Видишь клетки?
Ну, да.
Каким образом?
Ну, не молекулы, молекулы невозможно, но какие-то я такие дела вижу. Иногда даже целую полоску вижу их.
Клеток?
Да.
Ну, наверное...
В микроскоп и...
А, в микроскопе, понятно. У тебя, наверное, есть микроскоп?
Трещины, вот, когда делаю, я вижу вот так, например. Руку вкладываю в лодку, и там более сотни трещин каких-то.
Понятно. А у тебя что, есть, что ли, микроскоп?
А что? Почему нет?
О, здорово.
И у меня именно... Ну и как там, метеорит, и кости мамонта есть, еще плюс аммониты, то лучше со мной не связываться.
Да, это потрясающе. У нас, кстати, в нашем палеоблоге, который живет в соседней рубрике, рядом с карманным ученым, были фотографии твоей коллекции окаменелостей?
К сожалению, только два.
Да, ну...
А, зато окаменевшек дерево.
Да, да.
Мне их привез.
Это очень тебе повезло. А пришли нам фотографию костей мамонта, которые у тебя есть, и мы тогда тоже их повесим на сайт. Так вот, я хочу сказать, что наши клетки содержат в себе такие поразительные машинки внутри, что-то вроде энергетических станций, которые производят постоянно энергию для нашего организма.
Угу.
Так вот, в этих энергетических станциях используются настоящие колеса. Это не очень давно открыли ученые. Но там даже есть что-то вроде роторного двигателя. Я положу на сайте подробное объяснение, ты, пожалуйста, обязательно посмотри. Ну хорошо, спасибо тебе за твой вопрос.
И вам тоже спасибо, что позвонили и ответили.
Пока, звони нам еще.
Хорошо.
Пока. Итак, я думаю, мы как следует разобрались с колесами. Посмотрите на сайт, я положу всякие дополнительные материалы. Там будут игрушечки инков на колесиках, и там будут потрясающие колеса, спрятанные в наших клетках. Это природные живые колеса, такие шестеренки, которые вертятся, когда клетка производит энергию.
Меня зовут Ося. Спасибо за предыдущий ответ. Как природа сделала рыб цветными? Спасибо, до свидания.
Ося как-то задавал уже вопрос про акул. А вот тут ему пришел в голову вопрос про других рыб. Видимо, все дело в том, что дома у него аквариум, насколько я знаю, поэтому он так ими увлечен. Сейчас мы обсудим окраску рыб. Это очень интересный вопрос.
Алло.
Алло, здрасте. А можно попросить Йося?
Да, сейчас, минутку.
Алло.
Алло, Йося?
А?
Привет.
Привет.
Это карманный ученый.
Понятно.
Йося, ты задал отличный вопрос про рыб, почему они цветные.
Да.
А почему ты задал этот вопрос? У тебя есть какие-то знакомые очень разноцветные рыбы?
Нет, у меня есть рыбы.
У тебя есть рыбы? А какие у тебя есть самые разноцветные рыбы?
Ну, неон разноцветный и Даня разноцветный.
Точно, неоны очень разноцветные. Я на сайте повешу картинку, как они выглядят. Они потрясающе красивые. Причина очень интересная. Как ни странно, так их меньше видно. Они так менее заметны хищнику. Что вроде бы очень странно. Если мы подходим к красивому аквариуму, там плавают цветастые яркие рыбки, ни за что не подумаешь, что при помощи такой яркой окраски можно спрятаться. Но тем не менее это так. Давай на минутку забудем про рыбок и поговорим совсем про другую вещь. Вот ты знаешь, как военные делают себя менее заметными?
Они одеваются в такую зелено-коричневую одежду.
В особенную форму, которая называется камуфляж.
Понятно.
Вся суть этой одежды состоит в том, что из-за ярких разных пятен, разной яркости, человек совершенно сливается с общим фоном. Потому что для того, чтобы хищник или враг увидел, что это человек, ему надо увидеть знакомый силуэт, знакомый контур. Ну, что такое силуэт, это я сейчас объясню. Если человек стоит, например, на свету, спиной к свету, и на него сзади светит солнце, то мы не можем разглядеть черты его лица, но видим силуэт. Такой черный силуэт. Понимаешь?
Да.
И тогда мы быстро его замечаем. Но если он будет весить такую полосочку, то он сольется с фоном. Другой хороший пример — это зебры или тигры.
Угу.
Зебры и тигры состоят из ярких полос, но из-за этих ярких полос они... перестают быть такой вот отдельной, понятной зеброй. Этот узор как бы расчленяет, разделяет зебру на много маленьких кусочков. И хищник не может, если она стоит неподвижно, хищник не может увидеть, что это зебра. И не реагирует на нее. Вот так устроен камуфляж на суше. В воде похожая штука. Дело в том, что наши разноцветные аквариумные рыбки водятся в тропиках на мелководье. На мелководье очень яркая, как говорят, ажурная тень. Свет и тень. Игра света и тени. Света и тени. Ну вот бывают такие ажурные колготки. Ты можешь спросить у мамы, как они выглядят. И вот такая же ажурная, как бы кружевная игра света и тени создает удивительные условия, в которых ярко окрашенная рыбка менее заметна, чем, скажем, черная.
Это кто может нападать-то на них?
Рыбка, у которой много ярких пятен и полосок, также разделена, расчленена, разбита на отдельные кусочки в глазах хищника, как, например, и зебра, или как военные в камуфляже. Нападают на них хищники, и там, где водятся твои неоны, полно всяких хищников, есть такие окуньки, щучки, ну только тропические, ну да, есть пираньи, и много других всяких хищников, которые нападают на маленьких рыбок. Но вот, благодаря яркой окраске, неоны разделены, и как бы прячутся на ярком фоне света и тени. Вопрос другой, почему они настолько разноцветные? Ведь можно же было бы сделать все то же самое, но черно-белым.
Да.
Ну, кстати, есть потрясающе красивые сомики, которые совершенно как зебры, черно-белые. Я покажу на сайте, как они выглядят. Я совершенно в них влюбился в последние дни. Я недавно про них узнал. Но они безумно красивые, вот такие совершенно черно-белые сомики, как зебры. Но в основном тропические рыбки состоят именно из разноцветных пятен. Красных, синих, зеленых. Особенно коралловые рыбки, с которыми можно понырять в маске, например, где-нибудь в Египте, в Шарм-эль-Шейхе, куда я собираюсь через 3 недели. Так вот, почему они такие разноцветные? Вот это интересный вопрос. Вся штука в том, что природа устроена так, что она пользуется тем, что есть под рукой. Представь себе, что тебя заперли в комнате, дали лист бумаги и разноцветные яркие краски, и сказали: нарисуй зебру.
Угу.
У тебя нет ни черного, ни белого. Допустим, лист бумаги коричневый или какой-нибудь голубой, вот как вода голубая, да? Тебе дали голубой лист бумаги и сказали: нарисуй зебру в воде. Ты будешь делать как можешь при помощи ярких красок. Какие есть, такие будешь использовать. Но будет твоя зебра, например, розовая с синим или желтая с зеленым. Да, желтые полоски, темно-зеленые полоски. Но будет примерно похоже на зебру. Вот так же и природа. Что есть, то и использует. У конкретных вот твоих неончиков исходно был только красный и голубой цвет. И в их эволюции, в их истории так получилось, что сделаны были вот такие из двух половинок очень красивые яркие рыбки при помощи красного и голубого цвета.
Понятно.
Понимаешь, что есть, то и используем. И при помощи этих имеющихся цветов создаем что-то похожее на зебру или похожее на тигра, или на леопарда, или на военного в камуфляже.
Ну, понятно.
Понимаешь, да?
Угу.
Хорошо, спасибо тебе за твой вопрос. Звони нам еще.
Ладно.
Пока. Как вы догадываетесь, я точно воспользуюсь этим поводом, чтобы положить на сайте потрясающие фотографии с очень красивыми тропическими рыбками. Я их ужасно люблю, потому что сам частенько ныряю с аквалангом и фотографирую их, например, в Красном море. Ну и заодно я вложу фотографии людей в камуфляже, зебр, тигров и ягуаров, и еще что мне придет в голову. Не забудьте посмотреть. Наш сайт легко найти. Надо в Яндексе набрать «розовый жираф», и вы сразу попадете на наш сайт, а там надо нажать на «карманный ученый», и вы попадете на очередной выпуск, и увидите все картинки, мультфильмы и фильмы, которые я туда выложу.
Здравствуйте, это я, Клин. Я бы хотела узнать, какие настоящие враги у ленивца. Спасибо. До свидания.
Так-так, мы давненько не говорили с этой семьей. Я напомню, братья Клеменники одинаково легко говорят по-немецки и по-русски. И что-то они нам давно не звонили, не задавали своих интересных вопросов. Обычно их интересуют животные. Сейчас я позвоню и поговорю с ними про ленивцев.
Добрый день.
Алле, здрасте. А можно попросить Якова Клеменюка?
Якова?
Да.
А кто здесь?
Это карманный ученый издательства «Розовый жираф».
Я стащили Калмановский, а не в Хадбон.
Алло.
Алло, это Яша?
Да.
Привет. Это карманный ученый издательства «Розовый жираф».
Да.
У тебя есть 5 минут?
Что?
У тебя есть 5 минут?
Есть.
Ты задал нам замечательный вопрос про ленивца.
Да.
Я как раз сейчас хочу на него ответить.
Да.
Почему он тебе пришел в голову? Ты когда-нибудь видел ленивцев?
Ну, я не знаю, просто... А, у меня была такая вещь, я думала, кем бы из зверей мне больше всего хотелось быть, чтобы было все-таки не слишком опасно. Но я остановился как-то на ленивце.
Это отличная идея. Ленивцу довольно безопасно жить в Южной Америке.
Он очень вонючий.
Это ты откуда знаешь?
Я смотрела в компьютере, были такие вопросы, и там были варианты еще, и там был вопрос. Почему ленивец такой вонючий?
И почему?
Ну, они очень медленно бегают, им нужна какая-нибудь защита все-таки от хищника. И у них такая же защита, как у скунса, можно считать.
Они выпускают вонючие вещества?
Нет, но они сами по себе вонючие.
Знаешь, я не знал про это, и я, честно говоря, в этом не уверен. Те ленивцы, с которыми я был знаком, совершенно не воняли. У них более интересная защита. Вообще, есть два способа на свете защищаться от хищников.
У них есть длинные когти, потому что они питаются муравьями.
Да, ну и главное, для чего им помогают длинные когти, это цепляться за ветки.
Ну, да.
В основном ленивцы едят листья.
Ну да, но все-таки они от муравейника тоже не откажутся.
Я думаю, что в основном от муравейника не откажутся их родственники-муравьеды, у которых длинные когти. Но, возвращаясь к ленивцам, есть два способа справиться с хищником. Один – это убежать. Другой...
Ну, они очень медленные.
Правильно. Есть второй способ, наверное, даже более полезный. Это быть, наоборот, очень медленным и незаметным. Прикинуться, как говорят, прикинуться ветошью.
Да, я помню. Там было не то, что они слишком... Они прикидывались всякими пеньками там.
Вот-вот. У ленивца есть отличный способ прикинуться пеньком. А точнее, веткой. Дело в том, что ленивцы — это единственные животные на свете, ну, единственные млекопитающие, более точно. Единственные млекопитающие, у которых такой зеленоватый цвет. Зеленый цвет — это большая очень редкость среди наземных животных. Вот мне сейчас приходят в голову зеленые ящерицы, зеленые змеи и некоторые зеленые птицы. А вот млекопитающих зеленых очень мало на свете. Ленивец — одно из них. Но не потому, что он придумал, как ему стать зеленым. Какие зеленые млекопитающие?
Какие еще есть зеленые млекопитающие?
Думаю, что вообще я больше не вспомню ни одного. Все дело в том, что у млекопитающих шерсть не бывает зеленого цвета. Она бывает черная, белая, бывает бурая, какая-нибудь коричневая, желтоватая, но вот...
Бывает такая болотно-коричневая.
Да, бывает. Но вот зеленый не бывает. Вот его шкурка как раз такая бурая, но природа позаботилась о том, чтобы сделать ее зеленой. Дело в том, что в его волосах поселяются водоросли.
Это я знаю, у него там целый сад.
Да, это целый огород таких одноклеточных водорослей, микроскопических, незаметных глазом. Но из-за них его волосы делаются зеленоватые. Это я на сайте помещу картинку, как такая шерсть выглядит. И все-таки дело не только в этом, а в том, что он крайне медленно перемещается. Если двигаться очень медленно, то это движение глаз хищника не заметит. Хищник реагирует только на быстрое, понятное, внятное движение. А ленивец двигается очень медленно в кроне деревьев. Поди его там заметь. Он вообще 18 часов в сутки спит. Но все-таки хищники есть, которые на него охотятся. Вообще, в Южной Америке немножко плоховато с хищниками. Там их не так много, как в Азии и как в Африке. Понимаешь, раз уж их там нету, то новым там взяться неоткуда, потому что переплыть из Африки в Америку хищник не может. Там львы не могут все решить. Вот, в Америке много хорошей еды и мало хищников, дай-ка мы все вместе туда сплаваем.
Да.
Так вот, хищник там один грозный, это ягуар.
Да, этого я знаю.
Один единственный. А еще, он такой довольно серьезный. Хотя далеко не такой крупный, как тигр или как лев, уж тем более как стая львов. А еще там есть такие удивительные орлы, называются гарпии. Вообще. В Древней Греции были мифические существа гарпии.
Это знаю.
Это отвратительные крылатые существа женского пола.
Да, которые съедали у какого-то царя всю еду, пока...
Всю еду. Да, как царя звали?
Не помню.
Финей. Он усаживался за трапезу, и эти отвратительные гарпии прилетали, хватали со стола что попало.
Да, они Они дочери ночи и смех.
Точно. И вот оставшуюся пищу, которую они не успевали съесть, они заражали таким зловонием, что ее невозможно было есть. Но это мифические существа из мифов Древней Греции. В их честь назвали очень занятных орлов. Я покажу на сайте, как они выглядят, посмотри обязательно. Вот они тоже иногда хватают ленивцев и поедают. Но самый опасный хищник не ягуар и не гарпия. Самый опасный на свете хищник — это человек.
Да.
Он уж точно достанет и съест, и заметит. И человек ест все, что движется, особенно в джунгли, где маловато еды. Ну, то есть там нельзя посеять большое поле, например, и хлеб собрать.
Да, но мне как-то не кажется, что он ленивец будет очень вкусный.
Ну, народы, которые живут в джунглях, такие как вьетнамцы или как амазонские индейцы, они привыкли есть все, что движется, любых крыс, любых пауков. И на самом деле, если хорошо приготовить, наверное, это вкусно. Хотя вообще-то, конечно, их очень... Жалко.
Засахаренные майские жуки.
Вот это я не отказался бы попробовать. Я думаю, что должно быть очень вкусно. Как ты считаешь?
И осы засахаренные. Их надо есть на ужин.
Или на завтрак?
Нет.
Нет, только на ужин?
Не, потому что это на сон хороший.
На сон хороший. Давай договоримся, что если ты раздобудешь засахаренных насекомых, то ты со мной поделишься. Или расскажешь нашим слушателям по телефону, как это было. Хорошо?
Ты... Я только ел скорпиончиков.
Ты ел скорпионов?
Да.
Где это было?
В школе.
Как это получилось?
А у нас были там вопросы про Китай. И там кто, у кого очень хороший результат, тот получал таких скорпиончиков.
Ну, может быть, это были печенья? Это были печенья в форме скорпионов?
Нет. Это они же не видно. Они это в таком шарике. Так называемом карамельном шарике.
Потрясающе. И как?
Я не ощутил вкуса скорпиона.
Не ощутил вкуса скорпиона из-за сахара, да?
Потому что я не знаю, как на какого вкуса скорпиона.
А когда я работал на Белом море, я ел жареных червей. Вот это было очень вкусно. Они называются нейрейсы. Ну и, конечно, очень вкусные всякие моллюски, устрицы и мидии. Но мы что-то с тобой зашли совсем в какую-то не ту степь. Мы же говорили про ленивцев и их хищников. Я думаю, настал момент нам с тобой торжественно попрощаться и пожелать тебе дальнейших успехов.
У меня есть вопрос. Сколько ленивцев получает детей? И сколько он за ними ухаживает? Почему?
Почему?
Почему? Я знаю, что ленивец, у него очень мало детей. Но я не знаю, сколько за ним ухаживает.
За ним ухаживает?
За детенышем.
В смысле, как долго он о нем заботится?
Да. Он только один у них.
Ленивцы рождают всегда только одного детеныша.
Это я
знаю. И ухаживают за ними в течение 6 месяцев. И выкармливают их своим молоком. После чего детеныш делается более-менее независимым. И начинает уже сам ползать по ветвям. И начинает свою собственную очень медленную жизнь.
Очень медленно.
Очень медленно.
Типичный ленивец.
Да. Типичный ленивец. Ну хорошо, Яша, я желаю тебе удачи и звони нам еще. Пока.
Пока.
Итак, ленивцы боятся ягуаров, боятся гарпий. Но больше всего им надо бы бояться людей, потому что люди — это самые свирепые и опасные хищники. А теперь подошло время разгадки для нашей постоянной рубрики, которая называется «Полная чушь». Вначале я сказал, что длинные когти нужны ленивцам, чтобы цепляться за ветки. Но это общеизвестный факт, ленивцы же висят как бы спиной вниз, и их лапы цепляются за ветки как раз при помощи этих когтей. И висят они так по 18 часов в сутки, это сон, но и потом точно так же они висят и когда ползают. Ну и вот... Надо сказать, что когда мы говорили с Яшей, я что-то сбился и не стал ему сильно возражать. Так очень часто бывает в разговоре с другим человеком. Ты вроде бы твердо знаешь, что когти нужны, чтобы цепляться. Но и когда кто-то уверенно говорит, что они нужны, чтобы добывать муравьев, почему-то не приходит в голову это возразить сразу же на это. У вас, наверное, так тоже бывает, правильно? Потом я сказал, что колесо — это гениальное изобретение, потому что катить легче, чем тащить. Но это точно так и есть. Попробуйте что-нибудь тяжелое потащить по полу. Этот предмет трется об пол, или тем более об шероховатую землю, и вот из-за этого трения тащить его тяжело. А если поставить на колесики, то между колесиками и землей почти не будет трения. Правда, трение возникнет в другом месте, между осью колеса и самим колесом. Вы легко можете это проверить, если возьмете пакет целлофановый с ручками, положите туда что-нибудь тяжелое, начнете крутить на руке. Руке скоро станет больно, потому что там как раз начинается трение, и рука нагревается. Так что трение там тоже есть, но гораздо меньше, особенно если ось хорошенько смазать. Если намазать руку маслом или кремом, то будет не больно крутить на ней даже тяжелый пакет. Поэтому колесо – это гениальное изобретение. Потом я сказал, что птицы никогда не потеют. И это правда. Вы могли догадаться, что раз птицы так замечательно писают при помощи как бы такой пасты, а не жидкости, то уж они придумают, как им не терять влагу и через кожу. Действительно, потеют только звери и амфибии, а рептилии и птицы не потеют. Их кожа покрыта роговыми, ну вот у рептилий роговыми чешуями, а у птиц перьями, и она как панцирь не пропускает воду. В этом смысле рептилии и птицы гораздо более совершенные, они гораздо лучше приспособились к жизни на суше по сравнению с млекопитающими. А потом я сказал, что яркая пятнистая окраска нужна тропическим рыбкам, чтобы меньше мерзнуть. Но это была сплошная чушь, потому что ведь понятно же, что рыбы хладнокровные, и их вообще не беспокоит этот вопрос, замерзнуть, не замерзнуть. Кроме того, они, эти вот рыбки, о которых я сказал, живут в теплой тропической воде. А еще это чушь, потому что пятна никак не влияют на то, мерзнешь ты или не мерзнешь. Одним словом, пятна нужны совсем для другого, а для чего они нужны, я думаю, вы поняли из нашего разговора с Осей. Слушайте нашу постоянную рубрику «Полная чушь» в каждом выпуске передачи «Карманный ученый». Если вы в вашей жизни столкнулись с какой-то полной чушью, то обязательно сообщите нам об этом событии на автоответчик. Как настоящие ученые, мы обязательно должны за этим следить, чтобы чуши на свете было поменьше, а истины побольше. Так что, если вы услышите про какую-нибудь полную чушь, мы обязательно запустим ваше сообщение в эфире нашей передачи. 11-й выпуск передачи «Карманный ученый» издательства «Розовый жираф» подходит к концу. Мы благодарим всех, кто нам позвонил. Именно вашими усилиями создается эта передача. Пожалуйста, помогайте нам создавать следующие выпуски, звоните нам почаще по телефону 514-09-49, задавайте нам любые вопросы или просто оставляйте сообщения, какие-то соображения по поводу жизни. Мы будем вам за это очень и очень признательны. До новых встреч! Искренне ваше издательство «Розовый жираф» и ваш карманный ученый.